Давайте мы взыщем Господа в молитве. Наш Господь и наш Бог, какое преимущество называть Тебя нашим Отцом, наш Небесный Отец. Когда мы говорим «Отец», мы вспоминаем того, кто любит нас, кто готов отдать все, чтобы спасти нас от наших грехов. Отче, когда мы открываем Твое Слово в этот вечер, мы умоляем о присутствии Святого Духа. Дай нам понимание, не только интеллектуальное понимание, но понимание в наших сердцах, чтобы мы могли по-настоящему и полностью принять Иисуса как нашего Спасителя и Господа. Благодарны мы за преимущество обращаться к Тебе в молитве, за то, что Ты преклоняешь ухо Твое к нашей молитве, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Я хотел бы начать со слов таких, что есть тесная связь между тем, что произошло на Голгофском кресте, и тем, что произошло в день Пятидесятницы, несколько недель спустя. Вы спросите, а какая же связь есть между крестом Христовым и тем, что произошло в день Пятидесятницы? Большинство христиан, когда читают историю, записанную в книге Деяния, 2 глава, и это произошло после воскресения Иисуса Христа через 40 дней, они концентрируются в основном на том, что произошло на земле в тот день. Как сошли языки, как бы огненные, и шум ветра был, и люди начали говорить на языках. И в основном концентрируются на том, что произошло на земле. Но сегодня я хочу вам показать, что в день Пятидесятницы самое важное событие произошло не на земле. Оно произошло на небе. И это небесное событие очень тесно связано с тем, что Иисус сделал на Голгофском кресте. Я хочу прочитать несколько историй, в основном из Ветхого Завета, которые показывают то, что вначале должна быть принесена жертва, а после жертвы сходит огонь с неба, с помощью которого Бог показывает, что Он одобряет эту жертву. Итак, такие последствия. Жертва или приношение, и затем огонь с неба, который доказывает, что Он принял эту жертву. Первая история — это жертвоприношение Авеля. Библия не объясняет нам, каким образом была поглощена жертва Авеля. Но в свете того, что мы сегодня будем изучать, мы увидим, что принятие Богом жертвы Авеля было явлено в том, что огонь поглотил жертву. Хочу прочитать для начала цитату из журнала «Знамение времени» за 6 февраля 1879 года. Здесь Эллен Уайт показывает, как Бог показал свое одобрение. Несколько лет назад я проводил исследование книги «Бытие», и когда я читал комментарии, большинство комментариев говорят о том, что Бог показал то, что Он принял жертву Авеля, проявилось в том, что дым от жертвы шел вверх, а то, что Он не принял жертву Каина, было явлено в том, что дым стелился по земле. Эллен Уайт не комментирует так, но она говорит так, как говорит Библия. Бог уважил эту жертву, то есть Он принял ее, и огонь сошел с неба и поглотил ее. Итак, как Бог явил или показал свое одобрение, огонь сошел с неба. Давайте теперь посмотрим на святилище. Когда происходило посвящение святилища, мы читаем книгу Левит, 9 глава, стихи 22 и 24. по 24. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжением и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». Обратите внимание, далее сказано, «Явилась слава Господня всему народу, и как Бог показал одобрение жертв, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Давайте теперь поговорим о времени, когда Давид принес жертву на гумне Орна. Первая книга Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон, 21 глава и стих 26. «И Давид построил жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы. И призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». Итак, сначала жертва, а затем огонь, который показывает Божье одобрение. Давайте теперь поговорим, как проходила инаугурация храма Соломона. Вторая книга Паралипоменон 7.1. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила храм». Итак, как Бог показал, что Он принимает жертву? Огонь сошел с неба и поглотил ее. Давайте теперь поговорим о пророках. Третья книга Царств, 18 глава. Как здесь Бог показал, что Он одобряет жертву Илии? Третья книга Царств, 18 глава и стих 38. «И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Итак, как Бог показал, что Он принял жертвы, которые были возложены на жертвенник? Он низвел огонь с неба на землю и пожрал жертву. Есть еще одна иллюстрация в Библии. Там не говорится об огне, но объясняется, как Бог явил свое одобрение тех жертв, которые приносились. В Ветхом Завете есть две ситуации, связанные со скалой. Я хочу быстро с вами вспомнить эти истории, у нас нет много времени на это. Первая история, книга Исход, 17 глава, 1 стихия. «Бог сказал Моисею взять свой жезл, и жезл представлял собой суд. Всякий раз, когда Моисей поднимал свой жезл, то суды изливались на Египет. И он должен был жезлом своим ударить в скалу. И когда он ударил в скалу, то что произошло? Скала дала воду. Что эта скала представляла? Ясно, апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 10 глава, что скала — это Христос. Скала — это Христос. А что же означает то, что жезл ударил в скалу, и тогда пошла вода? Исайя 53 глава сказано, что Иисус был наказуем и поражен Богом. То есть Он был этой скалой, на которую пали Божьи суды. И в результате, что излилось? Он излил свой дух, как воду, потому что вода — это символ Святого Духа. Совершенно верно. Это можно прочитать в 1 Коринфянам 12:13, где сказано, что все мы пьем от одного Духа. То есть вода, которая пошла из скалы, представляет собой Святого Духа. Почему Иисус послал Духа Святого? Потому что Он сначала был поражен судом Божьим, то есть Он взял на Себя наш суд. А вторая история со скалой записана в книге «Числа», 20 глава, с 8 по 11 стихи. Там сказано, что Моисей должен пойти к скале и уже не бить ее, а обратиться к ней. То есть, к кому он, по сути, обращался? Он обращался ко Христу. Но вместо того, чтобы говорить к скале, он ударил ее дважды. Почему Бог сказал ему говорить или обращаться к скале? Видите, друзья, Иисус должен был умереть только один раз, чтобы излить Духа Святого. Если мы хотим получить Духа Святого, не нужно поражать Иисуса вновь. Нам нужно только попросить Духа Святого, и Господь даст нам Дух Святой. Поэтому обратите внимание, жертва делает возможным излитие Духа Святого. Давайте теперь поговорим о расположении храма. Прежде всего, мы говорили о том, что Иисус пришел, и Он жил с нами в стане. Затем Он перешел во двор, к жертвеннику всесожжения, где Он умер за наши грехи. Затем Он воскрес. И на это указывает умывальница, как мы в прошлый раз говорили. Умывальница представляет собой воскресение Иисуса. Позвольте спросить вас дальше, куда же Иисус пошел далее в своем служении? Он пошел дальше, как мы можем ожидать, в святилище, во святое отделение святилища. Хорошо, а что произошло в день Пятидесятницы? Иисус уже стал жертвой, Он воскрес. Как Бог показал, что Он одобряет жертву Христа? В день Пятидесятницы Бог послал что? Или кого? Святого Духа. И что было видно в день Пятидесятницы? Языки как бы огненные, то есть огонь как бы сошел, так? То есть ключ здесь, или основное событие в день Пятидесятницы было то, что жертва Христа была принята. Жертва или жизнь Христа, отданная за людей, была принята. А языки огненные только свидетельствовали об этом. Позвольте прочитать вам очень важную цитату Эллен Уайт. Я не перестаю удивляться Эллен Уайт. У нее было 3 класса образования, но она такую глубину понимания имела Библии. И я прочитал тысячи и тысячи страниц ее, и я на 300% одобряю то, что она писала. Эллен Уайт считается пророком в церкви адвентистов седьмого дня, и я абсолютно с этим согласен. Не потому, что кто-то меня в этом убедил, но я сам убеждаюсь. В книге «Деяния апостолов» мы читаем с вами... Нет, это история искупления. История искупления 386. Эта же цитата есть в книге «Деяния апостолов». Разорвавшаяся на 2 части завеса в храме в момент смерти Христа наглядно показала, что Бог больше не принимает жертв и обрядов, совершаемых иудеями согласно Моисеевому закону. В тот день была принята великая жертва. То есть, эта жертва была принесена, и она была принята. И Дух Святой, сошедший в день Пятидесятницы на учеников Христа, перенес их мысли с земного святилища на небесное, куда Иисус вошел своей кровью, чтобы... Зачем? Чтобы излить на своих учеников благословение, совершенного им на кресте примирения. Итак, Иисус пошел во святое для того, чтобы излить на учеников преимущества своего примирения. А какие это преимущества? Какие преимущества? Это Его совершенная жизнь и Его смерть на кресте. То есть Иисус, прожив совершенную жизнь, теперь мог предложить эту жизнь любому человеку, кто с верой приходит к Нему и просит об этом. И умерев на кресте, Иисус теперь вменяет эту смерть нам, если мы принимаем Его как Спасителя и Господа. Вот это преимущество Его искупления на земле. То есть, другими словами, Иисус пошел на небо, у Него теперь есть совершенная жизнь и совершенная смерть, которую Он предлагает каждому, кто приходит к Нему с верой. Но вопрос есть, куда же Иисус пошел, когда вознесся на небо? Если посмотреть на расположение святилища, то не так сложно понять, Иисус пошел куда? Он пошел в святое отделение святилища. Но нам не обязательно следить за последовательностью предметов святилища. Давайте посмотрим, что говорит книга Откровения, где явился Иисус после Своего воскресения. 4 глава книги Откровения, 5 стих. Это писалось в 95-м году по Рождеству Христову, то есть где-то через 60 лет после воскресения Иисуса Христа. То есть мы видим Иисуса Христа через 60 лет после воскресения. Откровение 4:5. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, или голоса, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». Позвольте задать вопрос вам. А где 7 светильников огненных были расположены в святилище? Они были в святом отделении святилища. Где находится престол? Во святом написано, потому что здесь говорится, от престола исходили гласы и так далее, и 7 светильников огненных говорили. И 7 светильников, значит, 7 духов Божьих. Это не значит, что есть 7 святых духов. Но число 7 в Библии означает полноту или знаменует полноту. 7 – это символическое число, которое указывает на полноту Святого Духа. Итак, сказано, 7 светильников огненных горели перед престолом. В 5 главе появляется Иисус. И посмотрите, что происходит с этими светильниками. 5 глава книги Откровения, и прочитаем с вами стих. Давайте посмотрим, какой. 8 стих. И затем после этого 6 прочитаем. «И когда Он взял книгу, Иисус, то есть тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши». Золотые чаши. Зачем золотые чаши? «Полные фимиама, которая суть молитвы святых». А где фимиам приносился в святилище? Фимиам приносился во святом отделении святилища, на жертвеннике курения. Где это событие происходит, которое описано в книге Откровения 4 и 5 главы? Во святом, потому что там 7 светильников, и там также золотой жертвенник курения. Давайте теперь 6 стих прочитаем, это ключевой стих. Здесь появляется Иисус, это на небе происходит. «И я взглянул, и вот, посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял кто? Агнец». Агнец. Где он находится? В ковчеге Завета? Нет, там, где 7 светильников, и там, где жертвенник курения. То есть он стоял, агнец, как бы закланный. Этот агнец был недавно закланный, он только поднялся на небо. Да, это произошло после того, как он принес себя в жертву. Посмотрите дальше, какая деталь дается. «Имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих». И дальше что сказано? «Посланных во всю землю». В книге Откровения 4:5 говорилось о том, что 7 духов были там, перед престолом. Но в 5 главе написано, когда Иисус появляется, Агнец Божий, что происходит с 7 духами или полнотой Духа? Полнота Духа послана во всю землю. А что это за событие произошло? Это произошло в день Пятидесятницы, вы видите это? Агнец закланный, и затем Дух Святой излился в полноте. Итак, то, что произошло в день Пятидесятницы, явив этот огонь на земле, Иисус указал, что жертва Христа была принята за грех. И теперь святилище было открыто для служения. Давайте откроем послание к евреям, 9 глава. Я читаю версию короля Иакова, потому что она наиболее точно передает этот стих. «Помните, что мы избирательно подходим к переводам. Нет ни одного совершенного перевода. У каждого есть свои «за» и «против». Поэтому нам нужно искать самый лучший перевод данного стиха». И вот здесь, в версии короля Иакова, самый лучший перевод, самый точный. Евреям 9:12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святое». Некоторые версии говорят «во святое святых». Неправильный перевод. «Он вошел во святое», в версии короля Иакова, в русском «во святилище» и приобрел вечное искупление. Послушайте, что я хочу сказать. Пасха была ранней весной. Это было в начале весны, примерно в районе Пасхи. Пятидесятница была поздней весной, где-то в мае. Мог Иисус войти во святое святых сразу после Вознесения? Нет. Я объясню почему. Потому что святое святых, там совершается служение когда? Во святом святых служение совершается осенью. А Иисус излил Духа Святого в день Пятидесятницы, это было весной. Поэтому как Иисус мог войти на весенний праздник во святое святых, в то время как туда во святое святых входили во время осеннего праздника? Поэтому Иисус не мог войти во святое святых по Вознесении и излить Дух Святой, потому что это произошло только в день очищения, и это осенью было, а излитие Духа Святого было на Пятидесятницу, весной. Позвольте привести вам иллюстрацию, чтобы понять, что Иисус сделал, когда Он вознесся. Представьте себе владельца банка. По своей доброте сердечной, он говорит: «Мне так жаль этих землян, они в таких долгах находятся, у них и долги за жилье, и за обучение, и, в общем, они все в долгах. Поэтому я положу им на счет деньги, чтобы они расплатились со своими деньгами. И все равно это ипотека или кредит по карточке, или кредиты за образование. Ну, в общем, чтобы они расплатились со всеми долгами своими». Но он говорит дальше: «Есть одно условие получения денег. Вам нужно прийти в банк и попросить». Понимаете? Что произойдет, если вы не придете и не попросите? Вы все еще останетесь в долгах. Когда Иисус прожил свою жизнь, Он положил достаточно денег в небесный банк, чтобы оплатить долг каждого человека на земле. И никто уже не должен быть в долгах. Когда Иисус прожил и Он умер, то Его жизнь и смерть стала достаточным капиталом, чтобы уничтожить грехи каждого человека и гарантировать жизнь вечную. Но что необходимо сделать? Нужно с верой прийти к Иисусу Христу, который служит во святом, и в покаянии исповедать свои грехи, довериться Ему и сказать: «Иисус, Иисус, засчитай свою жизнь мне, засчитай свою смерть мне». И когда мы делаем это лично, тогда наши грехи прощаются, и Бог смотрит на нас так, как будто мы никогда не согрешили. Хорошо, вы скажете: «Пастор, докажи». Давайте посмотрим, что говорит Библия. Большинство христиан считают, что Иисус завершил свое служение на кресте. Правда, то, что обеспечение, спасение было совершено на кресте, когда Иисус сказал «совершилось». Но если спасение завершилось на кресте, то что Иисус делает последние 2000 лет? Большинство христиан не знает ответа на этот вопрос, они не могут ответить. Иисус открыл святое по восхождении Своем, чтобы люди могли приходить к Нему и воспользоваться преимуществами того, что Он сделал во дворе. Позвольте несколько цитат привести вам. 1 Тимофею, 2 глава, 5-6 стихи. 1 Тимофею, 2 глава, 5-6 стихи. Обратите внимание на время глагола. «Ибо един». То есть «есть един», да, это настоящее время. «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус». Итак, нужен нам посредник. Здесь говорится, что есть посредник. «Предавший себя для искупления всех». «Предавший» — это уже завершенная форма глагола, то есть это в прошлом. Таково было в свое время свидетельство. А когда началось свидетельство тому, что Иисус сделал на кресте? Началось тогда, когда Дух Святой излился в день Пятидесятницы, и апостолы начали проповедовать об этом. Это было дано свидетельство. «Итак, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя», то есть это жертва Его, «для искупления всех». Далее что должно произойти? «Таково было в свое время свидетельство», то есть это в день Пятидесятницы, «для которого я поставлен проповедником и апостолом», говорит Павел. «Истинно говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». О чем проповедовали апостолы? «Иисус прожил для вас, Он умер для вас, приходите к Нему с верой, доверяйте Ему, примите Его жизнь и смерть, и Он даст вам жизнь вечную». Об этом проповедовали апостолы. 1 Иоанна 2.1. 1 Иоанна 2.1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем кого? Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Что Он делает сейчас? Он есть ходатаем, Он ходатай пред Отцом. Евреям 7:25. Здесь говорится: «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу». Кого Он может спасти? Тех, за кого умер на кресте? Нет, написано. «Посему и может всегда спасать» кого? «Приходящих через Него к Богу». Через Него, потому что Он посредник. «Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». За них это за кого? За приходящих через Него к Богу. Обратите внимание, Римлянам 8:31-34. Здесь говорится о том, что Иисус посредник, и мы можем прийти к Нему. Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Итак, Христос умер и воскрес, 34 стих, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Скажите, все ли грехи были прощены на кресте? Если вы зададите этот вопрос большинству христиан, они скажут «да». Но я вам скажу, что нет, не все грехи были прощены на кресте. И я докажу вам из Библии. Потому что послушайте внимательно, что я скажу. Прощение — это то, что происходит лично, индивидуально. Жизнь и смерть Христа была за всех. Она была для всех, или они были для всех. Жизнь для всех, смерть для всех. Но только те, кто лично, индивидуально воспользуются ими, получат прощение. Понимаете, это Очень важно то, что Иисус делает вас святым. Большинство христиан не знают ничего об этом. Они говорят, крест, крест, Иисус умер на кресте, аллилуйя, все спасены. Ну хорошо, а что же Иисус делает последние 2000 лет? Я прочитаю несколько стихов, которые говорят о прощении. Евангелие от Луки, 24 глава. Здесь Иисус говорит о том, что апостолы должны проповедовать. Какая была истина для того времени? Луки, 24 глава, 46 и 47 стихи. Это происходит в верхней горнице, перед воскресением. «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Видите, Иисус умер, и Он воскрес. Это символизирует жертвенник всесожжения и умывальница. И так, говорит, написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день. И затем что? «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов». Прощению грехов. Или отпущению грехов в некоторых переводах, но прощению правильно перевести. Прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Итак, что должны были проповедовать апостолы? Проповедовать покаяние и что еще? И прощение грехов. Это была истина для того времени. Давайте посмотрим, делали ли это апостолы. Деяние 2:38. Апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы здесь. После проповеди многие люди выходят и говорят, что же нам делать в свете того, что ты сказал, что Иисус вознесся одесную Бога, что Он там находится, служит для своего народа. Что же нам делать? Смотрите, что Петр говорит. Деяние 2:38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится. Итак, покайтесь и докрестится. Каждый из вас во имя Иисуса Христа. Видите? Когда мы крестимся, мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Потому что, принимая крещение, я умираю и воскресаю в Нем. И так Он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для чего? Для прощения грехов. Все ли грехи были прощены на кресте? Нет, потому что Он говорит, покайтесь теперь, и вы получите прощение грехов тогда. И получите дар Святого Духа, также Он добавляет. Деяние 5 глава и стих 31. Деяние 5:31. Давайте посмотрим, когда Бог прощает грехи. В книге Деяния 5 глава 31 стих говорится об Иисусе. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя». Куда Он пошел, Иисус? Он воссел одесную престола Божьего. Некоторые люди считают, что престол всегда во святом святых. Не всегда. Мы отметим это в ходе нашего семинара. Итак, Его возвысил Бог десницею Своей в начальника и Спасителя. Для чего? Дабы дать Израилю покаяние и что еще? И прощение грехов. Прощение грехов давалось после вознесения Иисуса Христа или когда Он умер на кресте. После того, как Он был вознесен, и Он стал начальником и спасителем. Деяние 10 глава, стих 43. Видите, Писание здесь говорит однозначно и единогласно. Все стихи говорят единогласно. 10:43 мы читаем. «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий...» Что значит «всякий»? Это индивидуально или это корпоративно, или в общем? Это индивидуально. Каждый или всякий, каждый. Помните, Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. А в книге Деяния 10:43 что сказано? О нем все пророки свидетельствуют, что
всякий или каждый, верующий в Него, послушайте внимательно, получит прощение грехов именем Его. Его грехи были прощены на кресте? Нет. Ясно, что нет. Здесь ясно сказано, что всякий верующий в Него, индивидуально, то есть лично, получит прощение грехов. Деяние 8, с 20 по 23 стих. Здесь говорится о Симоне Волхве, который хотел купить Духа Святого. И Петр обличил его. Деяние 8:20. «Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». И далее сказано, «Итак, покайся в всем грехе твоем». Что ему нужно было сделать? Покаяться в грехе. И сказано, молись Богу. Во имя кого? Мы знаем, во имя кого. Мы приходим к Богу через Него. «Может быть, Он говорит, опустится или простится тебе помысл сердца твоего». Видите, ему нужно было покаяться, обратиться к Богу, и только тогда он будет прощен. Понимаете? Зачем Иисус пошел на небо? Он пошел в отпуск на 2000 лет, просто сидит, ничего не делает. Может быть, в социальных сетях посты делают. Ну, я не хочу богохульствовать как-то. Но Иисус принимает нас, когда мы верой приходим к Нему, когда мы исповедуемся, каемся, и тогда Он дает нам те свои преимущества, о которых мы говорили уже, которые Он приобрел на кресте Голгофском. Давайте мы теперь поговорим об условиях прощения греха. Некоторые говорят, нужно просто принять Иисуса Христа, и все, этого достаточно. Не об этом говорит Новый Завет. Есть условия для получения прощения. Я упомяну 5 ясных условий. Первое условие – это покаяние. Давайте прочитаем из книги Деяния 2:38. Мы уже читали, давайте еще раз прочитаем этот стих. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, какое условие получения прощения? Покайтесь, покаяние, то есть, Петр говорит. Луки 17 глава, 3-4 стихи. Луки 17 глава, 3-4 стихи. Обратите внимание, здесь говорится о покаянии и прощении. Покаяние – это корпоративное или общее, или индивидуальное событие? Конечно же, индивидуальное. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой». «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится, и скажет «каюсь», прости ему». Конечно, вы спросите, а как знать, что он по-настоящему кается? Ну, это не вы определяете. Это будет определять суд, о котором мы дальше будем говорить. Суд покажет, действительно ли покаяние было истинным. Для этого и суд проводится. Но об этом мы будем говорить немного позже. Давайте поговорим о истинном и неистинном покаянии. Есть ли такое понятие, как неистинное покаяние или ложное покаяние? Ложное покаяние – это когда я сожалею о последствиях греха, а не о самом грехе. Ну что это значит? Приведу иллюстрацию. Господь благословил меня 3 сестрами, нет у меня братьев. То есть было 3 против 1. И иногда я дрался с сестрами. И отец приходил и говорил, «Стив, ты останешься без сладкого». Это было такое наказание, мучение. Я говорил, папа, я каюсь, прости меня. Почему я каялся? Потому что я дрался с ними. за то, что я дрался. Нет, я сожалел о том, что я останусь без сладкого. То есть это ложное покаяние. Я сожалел о последствиях греха, а не о самом грехе. Послушайте внимательно. Мы не можем покаяться. Покаяние — это дар, который Бог дает. Вы скажете, как это? Я не могу покаяться. Конечно же. Потому что я не хочу каяться. Если Бог не даст мне покаяние, то я никогда не покаюсь. То есть даже покаяние от Него исходит. Давайте прочитаем два стиха из Библии. Деяние, 5 глава. Мы уже читали этот стих, но теперь посмотрим, как он звучит в другом контексте. 31 стих. Здесь говорится так. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя». Зачем? «Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Кто дает покаяние? Бог. Бог дает покаяние. Мы не можем покаяться сами. Хорошо. А как это Бог дает нам покаяние? Что приводит нас к покаянию? Римлянам 2:4. Здесь говорится, «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья или доброта Божья ведет тебя к чему? К покаянию. Итак, когда я вижу, что я нечестивый, я злой, грешный, ничего хорошего нет, и я теряю контроль над собой, я говорю, «Господи, ты такой совершенный, ты такой безгрешный, ты никогда не выходил из себя, я бедный, я человек». Но ты умер за меня на кресте. Что мне делать? Я каюсь. Прости меня, Иисус, что мой грех вызвал твою смерть на кресте. Прости, что ты страдал из-за меня. И доброта Божья ведет меня к покаянию. Знаете, когда Адам и Ева покаялись? Сразу после того, как согрешили? Конечно же, нет. Они занимались самооправданием. Они не покаялись. Знаете, когда они покаялись? Когда им пришлось принести в жертву первое животное. И Бог объяснил им, что вот этот агнец символизирует Иисуса Христа. Ваш грех убьет Иисуса. Как вы думаете, они теперь по-другому относились к греху? Они больше не извиняли Его. Видите, когда мы взираем на Христа, на совершенство Его, на крест Голгофский, то там мы видим благость Божью, и она ведет нас к покаянию. Итак, что такое истинное покаяние? Истинное покаяние — это сожаление о грехе без всяких «но», «если» и оправданий. То есть покаяние происходит не в результате того, что у нас страх перед наказанием появляется. Настоящее покаяние вызвано тем, что ты до конца осознаешь, что ты сделал и какой Бог на самом деле. То есть, понимаете, покаяние — это сожаление о грехе и о том, что грех сделал Иисусу Христу. И поэтому мы можем покаяться только когда взираем на благость Божью, которая явилась на Голгофском кресте. Он умер за наши грехи, и это приводит наше сердце в покаяние. Итак, первое должно быть покаяние. Второе должно быть исповедание. Покаяние означает сожаление о грехе, а исповедание означает выразить это сожаление словами. Даниила, 9 глава, 4 и 5 стихи. Даниил молится здесь, и мы позже в ходе семинара будем изучать эту молитву. Народ Божий в это время находится в плену из-за грехов своих. И он говорит, «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался». То есть он исповедует устами своими. Он не просто сожалеет в сердце, но он говорит об этом. И он говорит, «Молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий заветы, милость любящим тебя и соблюдающим заповеди твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих. и от постановлений твоих. Он какие-то здесь оправдания приводит, почему они так поступили. Никаких оправданий. Он кается, исповедуется. Псалом 41. Это псалом, который Давид написал после согрешения с Версавией. Это 31 псалом на самом деле. 31 псалом, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». 37-й Псалом и стих 18-й. Он говорит, «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Это Псалом 37:19. Помните историю о блудном сыне. Он оставил дом, он обесчестил своего отца, но затем он решил вернуться, он покаялся и вернуться к отцу. И он сказал, ну даже слуги в доме отца моего лучше живут. И когда он приходит домой, что он говорит? Просто молчит, ничего не говорит. Нет, он говорит, я согрешил перед небом и пред тобою, я не достоин уже называться сыном твоим. А отец что говорит? Принесите лучшую одежду и оденьте его. Это оправдание, быть покрытым праведностью Иисуса Христа. Но он исповедал свой грех, и он покаялся. Помните историю о фарисее и о мытаре? Они вошли в храм молиться. Библия говорит, что фарисей молился сам себе, «Я благодарен за то, что я не такой, как прочие люди, особенно как этот мытарь». А что мытарь говорил? Библия говорит, что он стоял вдали, и он даже не осмеливался взглянуть вверх. Он только ударял себя в грудь и говорил, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И Библия говорит, что этот мытарь пошел домой оправданным. Это значит, что он пошел домой прощенным. Деяния, 19 глава, стихи 18 и 19. Здесь говорится о людях нечестивых. Они занимались спиритизмом, и они обратились к Иисусу Христу. Деяния, 19 глава, стих 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». То есть это публичное исповедание. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Римлянам, 10 глава, 10 стих. Мы все еще говорим о втором условии, о исповедании. И так сказано, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Я думаю, что вы знакомы с этим стихом 1 Иоанна 1:9. Если и, то есть есть условия получения прощения, да, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Нужно ли исповедоваться, чтобы получить прощение? Нужно ли каяться? Конечно же. Еще один стих, который касается исповедания. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается, и здесь переход к следующему условию, сознается и оставляет их, тот будет помилован». Итак, третье условие для получения прощения. Мы должны верить в Иисуса Христа, мы должны доверять Его заслугам. Мы должны доверять, что Он свои жизнь и смерть засчитает нам, когда мы покаялись и исповедали свой грех, мы говорим: «Господи, я несчастный грешник, я верю в это всем сердцем, и я исповедую, но я доверяю Тебе, я верю в Тебя. Засчитай свою жизнь мне, засчитай свою смерть мне». И когда я доверяю Иисусу таким образом, Он это делает. Деяние, 10 глава, стих 43. Мы говорим о доверии или о вере в Иисуса, или Иисусу. 10:43. «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Конечно, мы знаем этот знаменитый стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». В Израиле, помните, те, которые смотрели на змея в пустыне, они были спасены, они жили. Когда мы доверяем Иисусу, мы взираем на Него, мы имеем уверенность в прощении. 1 Иоанна 2:1. Мы уже читали сегодня. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника». Почему сказано «Иисуса Христа праведника»? Потому что Он может прийти к Отцу и сказал: «Отец, пастор Бор покаялся только что, он увидел мою доброту, благость, он исповедовал свой грех, он доверяет моим заслугам. Его жизнь не стоит и 2 копеек. Но прими мою жизнь за Него, прими мою праведность за Него». Вот почему важно, чтобы Иисус Христос, праведник, представлял меня перед Богом. Позвольте прочитать вам несколько цитат Эллен Уайт из небольшой книги «Вера и дела». Замечательная книга, страница 106. Она говорит: «Праведность Христа делает то, что кающийся грешник принимается Богом, и Бог совершает его оправдание». Кающийся грешник здесь сказано. То есть он получает прощение. Но дальше интересно. Какой бы грешной ни была его жизнь, если он верит в Иисуса как своего личного Спасителя, он предстоит пред Богом в незапятнанных одеждах вменяемой праведности Христа. Еще в одной книге, это «Утренний страж», «Вера, которой я живу», страница 107, она говорит: «Благодать Христа оправдывает грешника без каких-либо заслуг с его стороны. Оправдание — это целиком и полностью является прощением греха». В тот момент, когда грешник принимает Христа верой, в тот момент он прощается. Праведность Христа вменяется ему, и он теперь не должен сомневаться в Божьей прощающей благодати. Эллен Уайт верила в оправдание через веру. Когда мы принимаем Иисуса, мы можем иметь уверенность в спасении. Уверенность не в нас, но в Нем. 4 условие. Вера или доверие должны произвести дела. Обратите внимание, мы не спасены делами, но мы спасены для дел. Истинная вера проявится в делах. Вера, которая не проявляется в делах, является ложной. Некоторые говорят: «Только веруй». Но Библия говорит, что и бесы веруют. Бесы веруют. Они верят в то, что Иисус умер, воскрес, Он был похоронен, воскрес, Он одесную Бога. Но если вера не меняет вашу жизнь, ваши поступки, то это ложная вера. Притчи 28:13. «Скрывающий свои грехи не будет иметь успеха, но кто исповедует их и оставляет их, помилован будет». Иоанн Креститель говорил, что плоды должны быть покаяние. То есть плоды, которые открывают то, что покаяние – истина. Однажды Иисус сказал: «По вере их узнаете их». Нет, Он сказал не так. Он сказал: «По плодам их узнаете их». А Иаков, в послании Иакова 2 глава, я не буду читать, потому что времени уже нет, но стих 14 по 25, он объясняет это. Иаков, сводный брат Иисуса Христа, он был сыном Иосифа до его брака с Марией. Он говорит: «Вера без дел мертва». Может ли мертвая вера спасти вас? Нет. А какие взаимоотношения между верой и делами? Вера — это как пропеллер, знаете? А пропеллер, он тянет самолет. Когда машина едет, то какие колеса являются ведущими? Ну, некоторые люди спрашивают, передние или задние? Ну, нет разницы для того, чтобы машина ехала, какие колеса крутятся. Но суть здесь такая, что вера, она тянет, а дела следуют за ней. Если мы продолжаем жить как дьявол, то как мы можем сказать, что мы следуем Иисусу Христу как своему Спасителю и Господу? Иисус говорил, что если мы присоединены к лозе, то мы приносим не просто плод, а приносим много плода. Поэтому если наше отношение с Иисусом не меняет нашу жизнь, то это ложная вера. Поэтому нам нужно покаяться, исповедать грехи наши, мы должны довериться заслугам Иисуса, и наша жизнь должна поменяться. И последнее условие, позвольте упомянуть его, это крещение. Помните, Петр сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас». То есть крещение — это условие для оправдания. Как мы уже отмечали, Иисус Христос прожил на земле, Он умер, Он был похоронен и Он воскрес. Как я могу быть объединен с Ним в смерти, погребении и воскресении? Это через крещение происходит. Когда я принимаю крещение, я, получается, включаюсь во Христа. В послании к Галатам 3 глава Павел говорит, что те, кто приняли Иисуса Христа и крестились во Христа, они во Христа облеклись. И теперь, когда я во Христе, Иисус приходит к Отцу и говорит: «У меня есть брат здесь». И Отец говорит: «Что это за брат?» Он говорит: «Пастор Бор». Он говорит: «А, пастор Бор теперь твой брат. Хорошо, если он твой брат, значит, мой сын также». Итак, вот это имел в виду Иисус, когда Он говорил, что мы принимаемся через Него.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.